На борту находился только первый пилот. Он уже расстегнул ремни и вставал, когда Кассат пристрелил его. Оттащив тело в трюм, Кассат уселся в кресло, которое, как он надеялся, предназначалось для пилота, и пристегнулся. Сквозь прозрачный колпак падал теплый солнечный свет. Видеомониторы и голографические экраны, вмонтированные в пульт управления, показывали, что творится впереди и сзади, а размещенные по бокам видеокамеры позволяли следить за ходом десантной операции. Перед глазами Кассада мелькнули голый труп в операционной номер 3 и несколько фигур в скафандрах, ведущих перестрелку с хирургическими лазерами. В голографических фильмах, которые Федман Кассад смотрел в детстве, герои играючи справлялись со всякими глайдерами, космолетами, магнитопланами и прочими экзотическими средствами передвижения. Кассада учили управлять армейским транспортером, танком и ТМП. При необходимости он совладал бы и с десантным кораблем или челноком. Даже оказавшись на покинутом командой звездолете ВКС, что, впрочем, было маловероятно, он бы не пропал. Разобрался бы в системе управления, связался с центральным компьютером, послал радиограмму или сигнал бедствия по мультилинии. Сейчас же он сидел в пилотском кресле каракатицы-бродяг и не имел ни малейшего представления, что делать. Впрочем, кое-что он уже понял. Например, гнезда дистанционного управления щупальцами он узнал сразу. Будь у него в запасе 2-3 часа, он бы разобрался и с пультом, но времени не было. На переднем экране показались три фигуры в скафандрах. Стреляя, они кинулись к катеру. В голоэкране над пультом внезапно материализовалось лицо вражеского командира, бледное, какое-то нечеловеческое. В наушниках раздались крики. По лбу Кассада катились крупные капли пота, падавшие затем на стекло шлема. Он стряхивал их как мог и, склонившись над пультом управления, давил на одинаковые с виду клавиши. Если каракатицей можно управлять только голосом, или же если она защищена от угона автоматикой, Кассад погиб. Обо всем этом он подумал еще за секунду до того, как пристрелил пилота. Но ему и в голову не пришло заставить его вести корабль. «Нет, выход должен быть», — думал Кассад, продолжая перебирать кнопки. Внезапно двигатель включился. Катер задергался на своих швартовых. Кассада, пристегнутого к креслу, швыряла то взад, то вперед. «Мать вашу!» — шепотом выругался он. Это были его первые слова с тех пор, как он разговаривал с женщиной-врачом. Подавшись вперед, Кассад дотянулся перчаткой до гнезд управления щупальцами. 4 из 6 манипуляторов разжались, один оторвался. Последний вырвал кусок переборки Мерика. Освободившись, катер заметался из стороны в сторону. На экране мелькнули 2 в скафандрах. Они прыгнули и промахнулись. Но третьему все же удалось ухватиться за антенну, ту самую, что спасла жизнь Кассаду. Зная теперь приблизительное расположение органов управления двигателями, Кассад бешено жал на клавиши. Включилось верхнее освещение. Отключились все проекторы голограмм. Катер начал совершать какие-то безумные маневры, броски из стороны в сторону, повороты вокруг всех своих осей. Кассад успел, однако, заметить, как одетая в скафандр фигура перелетела через верхний блистер. На секунду она мелькнула на экране переднего обзора и тут же превратилась в крохотное пятнышко за кормой. Но пока бродяга не скрылся из виду, он или она продолжал стрелять. Корабль болтала так, что Кассад едва не потерял сознание. Звуковые и световые аварийные сигналы работали на полную мощность, пытаясь привлечь его внимание. Наконец-то Кассаду удалось попасть по кнопке управления двигателем. Кажется, сработало. Теперь его растягивало лишь в 2 направлениях, а не в 5 сразу, как раньше. Он убрал руку с пульта. На экране мелькнул удаляющийся силуэт вражеского факельщика. Прекрасно. Кассад был уверен, что боевой корабль-бродяг может уничтожить его буквально в любую секунду и обязательно сделает это, если Кассад будет угрожать ему или просто попытается подойти поближе. Он не знал, несет ли каракатица тяжелое вооружение, хотя что-то подсказывало ему, что ничего мощнее стрелкового оружия на борту нет. В одном только не было никаких сомнений. Капитан факельщика ни в коем случае не подпустит к своему кораблю челнок, потерявший управление. Кроме того, бродяги, похоже, догадались, что их катер захватил враг. Так что, вздумай факельщик обратить его в пар, он принял бы это как должное. Огорчился бы, но не удивился. Расчет же его строился на том, что любопытство и жажда мести — эти фундаментальнейшие человеческие эмоции — не чужды и бродягам. Впрочем, в критические моменты любопытство отступает на второй план. Куда больше он надеялся на чувство мести. В военизированной полуфеодальной культуре бродяг оно должно, по идее, играть важную роль. А учитывая то обстоятельство, что полковник Федман Кассат уже не мог причинить им вреда и не имел никаких шансов скрыться, он становился первым кандидатом на анатомический стол. По крайней мере, ему хотелось верить, что это так. Кассат посмотрел на экран переднего обзора, нахмурился и, ослабив ремни, выглянул в блистер. Катер болтало, но уже не так сильно. Планета приближалась. Диск ее заполнял теперь все пространство над его головой. Но считать показания с дисплеев он не мог и только гадал, какова орбитальная скорость катера, скоро ли он войдет в атмосферу и насколько силен будет удар. Судя по тому, что он увидел в первый раз, разглядывая планету из обломков Мерика, корабль успел выйти на промежуточную орбиту, с которой запускаются челноки, и во время атаки находился километрах в 500-600 от поверхности планеты. Кассат попытался вытереть пот с лица и нахмурился, когда пальцы его перчатки ударились о забрало. Он устал. «Черт возьми!» Всего несколько часов назад он лежал в фуге, а совсем недавно, 2-3 недели по корабельному времени, был еще мертв. Интересно, что это за планета, Гиперион или Сат? Кассат не бывал ни на той, ни на другой, но знал, что Сат заселен гуще, и его шансы стать колонией гегемонии куда реальнее. Он предпочел бы Сат. От факельщика отчалили три катера. Первые секунды Кассат видел их отчетливо, потом кормовая видеокамера расфокусировалась, и изображение расплылось. Он нажал на клавишу управления двигателем и держал ее до тех пор, пока не почувствовал, что корабль закувыркался значительно быстрее. Стена планеты стремительно надвигалась. Больше ничего он сделать не мог. Каракатица добралась до атмосферы раньше, чем катера-бродяг добрались до каракатицы. Вне всякого сомнения, они были вооружены и давно могли открыть огонь. Видимо, некто, принимающий решение, оказался чересчур любопытным или обожал пытки. С точки зрения аэродинамики, каракатица, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Как и большинство аппаратов класса «корабль-корабль», она могла лишь касаться верхних слоев атмосферы, но была обречена. Стоило ей нырнуть в гравитационный колодец планеты чуть поглубже. На пульте вспыхнули предупреждающие красные надписи, все каналы радиосвязи забил треск помех от ионизации, и Кассат засомневался, так ли хороша его идея. Благодаря сопротивлению атмосферы, каракатица перестала кувыркаться, и вскоре Кассат ощутил первые еще робкие прикосновения гравитации. Произошло это, когда он обшаривал пульт и подлокотники кресла в поисках аварийной системы управления, которая, как он страстно надеялся, должна там быть. Сквозь зигзаги помех он заметил, как за одним из катеров потянулся шлейф голубой плазмы, тот сбрасывал скорость. Затем катер пошел вверх. Нечто подобное видит парашютист, когда его товарищ, летящий рядом, открывает парашют или активирует свой левитатор. Впрочем, у Кассада хватало других забот. Оказалось, например, что с каракатицы нельзя катапультироваться. Каждый челнок ВКС оснащался системой аварийного спасения в атмосфере. Этот восьмивековой обычай восходил еще к тем временам, когда человек не осмеливался забираться далеко в космос, а совершал лишь первые робкие вылазки в верхние слои стратосферы Старой Земли. На челноках корабль-корабль она, конечно же, была ни к чему, но древние страхи, увековеченные в столь же древних уставах, так просто не отмирают. Так следовало из теории, но Кассат ничего не нашел. Катер начало крутить во все стороны и трясти, вдобавок в кабине стало по-настоящему жарко. Кассат отстегнул ремни и пополз на корму, он и сам не знал, что ищет. Аварийный левитатор, парашют, крылья. В десантном отсеке он обнаружил только труп пилота и несколько рундуков размером с обычный пищеблок. Кассат перевернул там все, но кроме аптечки никаких чудодейственных приборов не нашел. Вцепившись в перекладину, он почувствовал, как изменился характер тряски. Катер начал разрушаться. И осознал, наконец, то, с чем никак не хотел примириться. Бродягам незачем было тратить средства и полезный объем корабля на всякие спасательные приспособления из-за крайне малой вероятности их применения. В самом деле, зачем они им? Вся их жизнь проходила в темноте межзвездного пространства. В их представлении атмосфера — это воздух, накачанный внутрь 8-километровой трубы летающего города. Через наружные микрофоны Кассат уже слышал дикий свист воздуха, доносившийся сюда сквозь корпус и пробоину в кормовом блистере. Кассат поежился. Сколько раз он ставил жизнь на карту, и вот теперь проигрывал. Катер содрогнулся. Встречным потоком воздуха оторвало щупальца манипуляторы. Труп пилота, словно гигантским пылесосом, втянуло в пробоину и выбросило наружу. Цепляясь за перекладину, Кассат озирался по сторонам, и взгляд его снова остановился на креслах пилотов, видневшихся в открытом люке кабины. Его поразило, насколько архаично они выглядят. Точь-в-точь картинка из учебника по истории астронавтики. Наружный слой обшивки уже обгорел, куски его отваливались и словно комья лавы с ревом проносились мимо иллюминаторов. Кассат закрыл глаза и попытался вспомнить, что им рассказывали в офицерской школе об устройстве древних космических кораблей. Падение вошло в свою заключительную фазу. Шум стоял невероятный. «Аллах!» — буквально выдохнул Кассат полузабытое слово. Хватаясь за поручни и подтягиваясь, он кое-как добрался до кабины и пролез в люк. Ему казалось, что он карабкается по вертикальной стене, да, собственно, так оно и было. Катер перевернулся и вот так кормой вперед вошел в последнее пике. Кассат полз в тройном поле тяжести, прекрасно понимая, что достаточно одного неверного движения, и он переломает себе кости. Нарастающий свист воздуха превратился в рев дракона. Десантный отсек прогорел насквозь, и расплавленный металл обшивки разлетался брызгами. Взобраться в кресло пилота было не проще, чем подняться по отвесной скале, взгромоздив на плечи еще двух альпинистов. Проклиная неуклюжие перчатки, Кассат из последних сил ухватился за подголовник кресла и повис прямо над бушующим в трюме пламенем. Корабль качнуло. Кассат забросил ноги вверх, подтянулся и оказался в кресле. Экраны отключились, пламя разогрело прозрачный колпак блистера до красна. Почти теряя сознание, Кассат перегнулся вперед и принялся шарить в темноте под креслом. Ничего. Так, рукоятка. Нет, не рукоятка. Кольцо. Господи Иисусе, Аллах, кольцо! Совсем как в книжках. Один за другим раздавались взрывы. Блистер прогорел насквозь, и брызги расплавленного перспекса разлетелись по кабине, заляпав скафандр и забрало. Завоняло горелым пластиком, катер входил в штопор. Все перед глазами Кассада вдруг стало розовым, потом потускнело и разом пропало. Онемевшими пальцами он затягивал ремни, так туже, еще туже. То ли это ремень врезается в грудь, то ли скафандр прогорел. Кассад потянулся к кольцу. Как же ухватишь его в этих рукавицах? Ну а теперь тяни! Охваченный пламенем катер с грохотом разваливался на куски. Пульт управления вспыхнул и разлетелся на тысячи осколков. Кассада отбросила на спинку кресла. Вперед, наружу, в огонь, вверх тормашками. Кувыркаясь в воздухе, Кассад догадался, что кресло создает собственное защитное поле. Пламя полыхало буквально в сантиметре от его лица. Сработали пирозаряды, и кресло вылетело из огненного потока. За ним тянулся хвост синего пламени. Микропроцессоры тут же развернули кресло под нужным углом, и диск защитного поля оказался как раз между Кассадом и конусом раскаленного воздуха.